Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко раскритиковал заявление украинских политиков о российской вакцине «Спутник Ви». Он назвал их слова враньем и напомнил, что еще в феврале прошлого года Всемирная организация здравоохранения определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации в связи с пандемией. Ранее главный санитарный врач и премьер-министр Украины заявили, что российская вакцина не может быть зарегистрирована на Украине из-за того, что не прошла третий этап испытаний. Подробнее об этом поговорим с генеральным директором компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидатом медицинских наук, иммунологом Николаем Крючковым. Николай Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Николай Александрович, подобная критика со стороны председателя Национальной медицинской палаты Украины, как вы считаете, может оказать хоть какое-то влияние на процесс регистрации вакцины на территории этой страны?
Ну, думаю, что большого влияния само это высказывание вряд ли окажет, однако по сути оно правильное. Дело в том, что в большинстве сейчас стран, ну, во многих странах, существует так называемая процедура Fast Track, то есть это быстрая ускоренная регистрация препаратов, связанных с COVID, в том числе вакцин. А в России, кстати, тоже действует такая процедура. Понятно, что она вызывает споры среди специалистов, но на текущий момент все-таки большинство регуляторных систем склонилось в пользу введения такой системы, потому что ситуация экстренная. И, соответственно, требовать проведения локальных клинических исследований в случае, если были проведены международные исследования или там исследования в других странах достаточного объема, ну, мне кажется, крайне нецелесообразно, да? Потому что фактически это удваивает, утраивает ресурсы, которые необходимы для разработки и введения препарата. Поэтому, по сути, это правильно. Другое дело, что пока законодательно в Украине не оформлен механизм такой регистрации, поэтому требуется формально, ну, не во всех случаях, но во многих случаях требуются локальные исследования на территории Украины. Собственно, о чем идет речь? То, что сейчас известно, да, по крайней мере, то, что в любом случае, скорее всего, украинский регулятор придет к тому, что будет принимать результаты, но пока говорят об окончательных отчетах, итоговых отчетах по клиническим исследованиям третьих фаз. И на этом основании, без проведения локальных исследований в Украине, соответственно, будет регистрироваться препарат. Я думаю, вот сейчас уже вот этот путь будет избран. Другое дело, что для того, чтобы завершить полноценно третью фазу исследований, нужно очень много времени. И поэтому это тоже, в общем, не выход. Большинство стран сейчас приняло решение, между западных стран с хорошей регуляторной системой, приняло решение регистрировать препараты с промежуточным отчетом, не с итоговым, а с промежуточным отчетом по клиническим исследованиям третьих фаз. Вот, я думаю, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, Украина также примет решение, скажем так, использовать вот такой ускоренный путь.
А сколько обычно занимает третий этап клинических испытаний по времени?
Ну, такого стандарта нет, все зависит от того, какие пациенты включаются, какая нозология, то есть заболевание, да, каковы критерии включения и исключения, каковы критерии эффективности, безопасности, очень много там аспектов и каков объем выборки, конечно, то есть количество участников исследования. В данном случае, с учетом, скажем так, итоговой конечной точки где-то в районе одного года, кстати, у вакцины Pfizer формально это два года, то есть за каждому испытуемого необходимо пронаблюдать в течение двух лет после первой инъекции, да? И для российской вакцины это поменьше, но все равно довольно длительный срок. То, соответственно, не секрет, что исследование займет довольно много времени, да? А другой момент, что, еще раз говорю, что это не должно являться большим таким сдерживающим фактором, поскольку должна быть возможность все-таки регистрироваться по промежуточному отчету по клиническому исследованию третьей фазы, а уже итоговый отчет подавать после процедуры регистрации. Кстати, в России вообще пошла еще дальше, что, на мой взгляд, вызывает, конечно, вопросы. А именно регистрация вакцины «Спутник Ви» и «Пивак Корона» после первой фазы клинических исследований. В России действует такая практика, то есть еще на более раннем этапе. Ну вот я еще раз говорю, что западные системы и Китай частично они приняли такое решение регистрироваться после промежуточного отчета по третьей фазе. Я думаю, что Украина становится на этом варианте и не будет все-таки требовать локальных клинических исследований на своей территории.
Угу. А первые две фазы клинических испытаний, они также прошли вот в таком форсированном экстренном темпе, да?
Да, совершенно верно, совершенно верно. И фактически сейчас только-только, если брать истинные конечные точки, да, вот те, которые в первой, второй фазе исследований фигурировали, то фактически только-только формально заканчивается, можно сформулировать итоговый отчет по результатам клинических исследований первой-второй фазы, это одно исследование, как правило, сейчас, первой и второй фазы, и, соответственно, его подавать. Но это все равно не мешает регуляторному процессу, поскольку третья фаза также была начата с промежуточной, после получения промежуточного отчета по результатам первой и второй фазы. То есть, видите, мы ускоряемся на всех этапах, стараясь найти вот тот пресловутый баланс, да, между безопасностью и необходимостью, эффективностью, и необходимостью вывода препарата как можно раньше.
Угу. Вы сказали, что вызывают некоторые сомнения, да, или нарекания, поправьте, если я неправильно, не близко к тексту цитирую, тот факт, что спутник V был зарегистрирован еще после первой фазы испытаний.
Да-да-да, это являлось, собственно, основным аргументом критики вакцины, да?
Да, вот еще один момент прояснить. Вот в конце декабря стало известно, что добровольцам, которые участвуют в испытаниях российской вакцины «Спутник V», больше не будут вводить плацебо. А разве это не обязательный этап исследования?
Ну, смотрите, здесь много тонкостей, да? Когда используются плацебо, когда это этически и научно приемлемо, когда известно, что никак стандартного лечения нет, а это в данном случае так, поскольку, собственно, добровольцы, они не являются пациентами, они не являются людьми с заболеванием, да, они являются здоровыми людьми. Второй момент – это когда считается, что эффект пока непонятен от самого итогового препарата, и поэтому непонятно, что лучше и что хуже – плацебо либо сам препарат. Но поскольку в данном случае уже более-менее понятно, что вакцина явно лучше плацебо, то считается этически не совсем правильным продолжать использовать плацебо. Другое дело, что мы должны понимать, что это с научной точки зрения сильно осложнит фактически оценку иммуногенности и особенно эффективности нашей вакцины. Да? Вообще это не происходит в норме. Почему? Потому что когда проводится, например, третья фаза онкологических препаратов, то это предрегистрационное, то есть это регистрационное исследование, и фактически препарата нет на рынке. То есть человек не может пойти, и, допустим, если ему что-то не понравилось, например, ему ввели плацебо, пойти и купить препарат уже, собственно, препарат на рынке, онкологический, да, и, соответственно, его начать принимать. Такое невозможно, потому что препаратов физически нет. В данном же случае получилось, с учетом всех ускорений и так далее, что препарат вышел на рынок еще до начала исследования третьей фазы. Соответственно, люди могут, первое, проверить свой иммунный статус. Кстати, это не всегда корректно делается, но это другой вопрос. И если им что-то не понравится, например, если они будут уверены, что они все-таки в исследовании получили плацебо, дальше они имеют возможность пойти и включиться в программу уже широкой вакцинации, формально по закону. Это такая уникальная ситуация, необычная. Именно поэтому считается, что часть людей, притом непонятно какая, которые участвовали в исследовании третьей фазы, вот сейчас участвуют в плацебо-группе, попали туда, они самостоятельно, не всегда информируя исследователей, идут и вводят себе вакцину, например. И, соответственно, есть риск, что мы получим совершенно неправильные данные, сравнительные, в итоговом клиническом исследовании. Напомню, что там период наблюдения где-то в районе года. Ну, по крайней мере, полугода точно, в районе до года. Соответственно, в течение всего этого времени они как бы не должны вакцинироваться тогда. Вот, здесь возник такой казус, и люди недовольны. Соответственно, очень сложно набрать людей, понимающих, что они могут попасть в группу плацебо. В принципе, да, с точки зрения популяционной, это не имеет какой-то большой проблемы. Поскольку если действительно начата широкая иммунизация, то все равно формируется, уже нарабатывается иммунологическая прослойка. И, соответственно, для каждого индивидуального человека, участника клиноисследований, это не должно быть настолько уж ужасным попасть в группу плацебо. Да? Но другое дело, что люди хотят безопасности лично для себя и уже сейчас, и поэтому это делает фактически невозможным их участие, ну, Они не хотят участвовать, многие из них, в группе плацебо. И притом не то, что даже не хотят, какая-то часть участвовать, а мы даже не узнаем, пока не все анализы не сделаем, да, со временем, что человек решил вакцинироваться. Вот в чем проблема. И поэтому, собственно, в связи с техническими трудностями и прочим-прочим, действительно принято решение. Я считаю, что решение в мирное время крайне сложное и фактически делающее, ну, возможно, крайне осложняющее регистрацию препарата вот при обычных условиях, да, когда такие изменения вносятся. Но в данном случае, в связи с пандемией, я думаю, что на это закроют глаза, и в итоге это не повлияет на вывод препарата уже за регистрацию не по экстренной процедуре, а по обычной. Ну, опять же, в связи с экстренной ситуацией.
Николай Александрович, а можете прояснить, как действует вот глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин COVAX, так называемый? Там многие страны уже заявили о своем участии в нем, но, я так понимаю, заинтересованы в основном страны не самые богатые, которые не хотят остаться на периферии и так или иначе получить необходимое число доз вакцин. Но вот в этом механизме, там, насколько я понимаю, прописаны тоже определенные критерии, и могут ли вот эти страны по механизму COVAX получить вакцины до окончания третьего этапа испытаний?
Да, безусловно. Вот по этой системе, по вот этой особой программе и COVAX, и, кстати, там еще и вторая планируется. Смысл в следующем. Смысл в том, что стоимость все-таки вакцин не очень низкая, да, если посчитать на всю популяцию. Надо привить где-то 70-75% всей популяции вот этих всех стран. А у нас есть бедные страны и есть страны со средним уровнем доходов, да, middle income, и, соответственно, вот есть low income countries. И, соответственно, возникает какая проблема? Что эти страны просто купить за те цены, да, которые формирует производитель на обычном открытом рынке, они не могут. Ну, какие это цены? Ну, например, для Moderna это чуть ли не $40, да? А для Pfizer это там $26-27.
Но условия хранения там особенные.
Плюс условия хранения, да, это все удорожает. Плюс не забываем о том, что это ведь цена самого препарата только при оптовых закупках многомиллионных. А что будет, когда мы туда добавим медицинскую помощь, стоимость пунктов вакцинации и прочее, прочее. Поэтому для того, чтобы, ну скажем так, вообще появилась хотя бы возможность широкой вакцинации вот в таких странах, существуют такие программы. Почему? Потому что, например, стоимость, ну как вот, например, AstraZeneca или Pfizer заявили, они могут многократно снизит стоимость, включая там от $3 to $5 за дозу. Вот такие цены предлагаются по этой программе. Однако же стран очень много, желающих таких много. Соответственно, на всех сразу не хватает. И не хватит в ближайшее время, поэтому будет распределение очень умеренными партиями. То есть, к сожалению, не по остаточному принципу, какой-то значимый процент от всех выпускаемых доз, например, 30% или 40%, они будут уходить по этой программе. Но этого все равно будет крайне недостаточно. Но, тем не менее, какое-то количество доз вот такие бедные страны со средним достатком они получат. Но тут важно что сказать, что вот сам этот механизм не заменяет регуляторные процедуры. Как правило, в бедных странах собственно, регуляторной системы эффективной не существует, ну или она работает очень так специфическим образом, да. Поэтому, соответственно, ее заменяет частично регуляторная система ВОЗ, когда ВОЗ вносит те или иные препараты в нужные списки. Вот сейчас, например, два препарата попали, да, по экстренной процедуре. Вот именно для этих целей, чтобы заменить регуляторную систему, фактически не очень хорошо работающую в этих странах. И вот если эти страны официально по законодательству своему принимают такие решения ВОЗ как нерекомендательные, а как регулятивные решения, то, соответственно, по этой программе они уже сейчас, после заключения контрактов, формально, юридически могут получать эту вакцину. Если же нет, то, соответственно, вакцина также должна регистрироваться, ну, наверное, тоже по ускоренной процедуре, естественно, без исследований, регистрироваться в этих странах, и после этого они также могут получить эту вакцину. Да? То есть это такой способ мирового сообщества более богатых стран и крупных фармкомпаний обеспечить доступ к своим вакцинам по очень низкой цене, гораздо ниже, чем обычная рыночная цена для стран с бедных стран и стран со средним доходом. Ну, в первую очередь, еще, конечно, о бедных странах. Кстати, Украина тоже по этой программе вот судя по договоренности, получит, насколько я понимаю, количество доз, необходимых там для иммунизации 2 миллионов человек там, в первом полугодии следующего года, но опять же начиная со второго квартала.
Уже нынешнего, уже, видимо, года этого. Вы имеете в виду? 21-го.
Ну, следующий. Ну, да, совершенно верно, вот этого года. И, соответственно, надеяться Украине именно только на этот механизм не приходится. Да, какая-то часть будет льготная, но какую-то часть Украине придется либо покупать, либо все-таки, скажем так, последовать рекомендации или предложению российской стороны разместить производство в Харькове, например, как сейчас вот подано заявлением в Министерство охраны здоровья Украины, на производство спутника ВИ на территории Украины. И, соответственно, я думаю, что это также будет дополнительный хороший выход. Есть Синовак, соглашение у них с Украиной. Поэтому, еще раз, надеяться только на эту программу бедным странам, и тем более странам со средним уровнем дохода, я бы не рекомендовал, поскольку пока до них очередь дойдет, пока достаточное количество им будет поставлено, пройдет много времени.
Николай Александрович, спасибо вам за комментарий. Спасибо. Николай Крючков, гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог, был с нами на прямой связи.